«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» и новый цикл, который называется «Властители». Здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я, Марк Нуждин. Давайте начнем. Краткое содержание предыдущих серий здесь не нужно, потому что обычно мы давали это в случае развернутого цикла с героями сквозными, а здесь у нас каждая программа содержит нового персонажа. Ну, во всяком случае, по крайней мере, пока у нас планы именно такие. В прошлый раз мы говорили о Троцком. И сейчас у нас герой, в принципе, из того же времени, из того же периода, который тоже был, как и все остальные персонажи цикла «Властители», совсем рядом с властью и даже, может быть, в какие-то моменты формально возглавлял страну, но так и не стал номером один во всей этой большой иерархии. Перед тем, как мы приступим, я напомню, что вы можете смотреть эту программу и в онлайн-приложении «Эхо», и на канале «Ищем выход». В общем, всеми возможными способами вы можете ее смотреть, а самое главное, что вы можете делиться ею в соцсетях, обсуждать все, что вы здесь услышали, потому что это для нас очень-очень важно. Потому что мы считаем, что вы соавторы этой программы, и все обсуждения, которые проходят вокруг нее, тоже являются нашей целью. Конечно, ставьте нам лайки. Конечно, это нам тоже очень помогает выдерживать атаки против разного рода роботов, которые время от времени их предпринимают. Ну и все способы помощи, которые вы можете нам оказать с тем, чтобы мы работали дальше, смотрите в описании программы. По ходу передачи я вам еще напомню, а теперь давайте приступим. Итак, сегодня у нас Алексей Рыков.
Да, действительно, сегодня мы расскажем про Алексея Рыкова, который... вообще-то 6 лет возглавлял советское государство. Ну, можно сказать, что это было, в принципе, формальное главенство в государстве, но для многих людей, особенно в 20-е годы, его должность, тем не менее, означала, что он и есть первый человек, потому что все остальное это были, особенно в 20-е годы, да, авторитетные какие-то большевики, не занимавшие... на том еще этапе непосредственно такого поста, который мог бы считаться первым в государстве. То есть до этого, до 17-го года, все было понятно. Вот цари, они передают друг другу власть по наследству, теперь вся власть изменилась, и тут сами большевики все запутали, потому что называли должности совершенно по-разному, придумывали всякие посты, придумывали всякие структуры, чередовали назначения друг друга. В общественном сознании, конечно же, мы все знаем, что сначала был Ленин, потом был Сталин, после Сталина был Хрущев. Но в реальности, так как они не являлись сыновьями, да, в монархическом представлении друг друга, чтобы вот помазанник Божий по наследству власть передал или назначил кого-нибудь. Назначений же тоже никогда не было. Поэтому на годы затягивался вот этот процесс, когда уж точно можно было бы уверенно, да, называть Хрущева или Сталина безусловным самодержцем. А именно самодержством, потому что все равно это, по сути, была точно такая же монархия, решал все один человек. Ну так вот, но этот процесс затягивался на годы, и вот в эти периоды времени, в промежутке, государство мог возглавлять, и не всегда даже формально, какой-нибудь другой человек, не столь известный и даже не всегда упоминаемый в учебниках истории. Ну и вот один из таких людей, это и есть Алексей Рыков. Ну... еще раз приходится напоминать, что персонаж далеко не самый популярный, не самый известный. Во всяком случае, с Троцким вообще странно как-то сравнивать. А судьбы, тем не менее, драматически печальные и во многом похожие. Ну, давайте тогда расскажем про происхождение, что это за человек, а потом уже подробнее остановимся на том этапе, когда он советское государство возглавлял. Из крестьян. То есть самого что ни на есть простого происхождения. Не Ленин, да, дворянин. Причем тоже драматическо-печальная судьба, потому что достаточно рано остался сиротой. Родился он в 1881 году в Самаре и был пятым ребенком в семье. И отец женился второй раз, потом занялся торговлей, уехал в Мерв, то есть это в Среднюю Азию, далеко по торговым делам, там неожиданно заболел и умер. Ну вот... все, какой у мальчика может быть путь дальше? 9 лет ему тогда было, была мачеха, но она с трудом содержала младших детей. Но повезло Рыкову, его старшая сестра к тому времени уже могла работать и фактически взяла брата на содержание только для того, чтобы он хотя бы мог учиться, а не сразу там идти в какие-нибудь помощники к сапожнику с судьбой потом, как у Чехова, мы там, да, знаем, на деревне дедушки письма писать. Так вот, а он оказался мальчиком очень способным. Первый ученик, блестящие показатели, не представляю, как сестра там тянула все это его обучение. И вот, наверное, один из таких первых звоночков, он в 15 лет перестал в церковь ходить. В 15 лет. Это еще вот в той, в царской России, что, конечно, было страшной крамолой. Причем это не скрывал, говорил, а мне не нужно. Я вот почитал книги и понял, что в этой гипотезе не нуждаюсь. И, казалось бы, ну, должны были бы развернуться небеса или должны были бы со скандалом его изгнать из гимназии. Нет ничего подобного. Он так хорошо учился, что администрация могла только сожалеть. Опять-таки, да, мы все проецируем на современное время, когда там учителя или директор школы первыми написали бы, настрочили бы такой донос на вот подобные выходки учеников. И еще там тоже вот интересный эпизод. Он зарабатывал сам уже с 13 лет. Каким образом? Он брал деньги за уроки для более младших детей, для неуспевающих детей, и немножечко вот мог поправить там материальное положение своей семьи. Опять вот любопытный пример. Если бы я в 13 лет попробовал бы взять деньги с какого-нибудь одноклассника или с кого-то помладше за то, чтобы объяснять что-нибудь, да, по математике или по другим предметам, это было бы воспринято как чудовищное преступление. А вот в царской России, оказывается, наоборот, еще, наверное, бы и похвалили. Это как вот метаморфозы, какие происходят в сознании, в общественном. И Рыков тоже в этом во всем поучаствовал, получается. Ну так вот, он уже в юности, как это со многими революционерами бывает, проникся идеями марксизма, ну тем более у самого жизнь тяжелая. Да, все несправедливо устроено, а рядом есть какие-то богатые люди. Как же так? И вот ты знакомишься с марксизмом, пусть там сначала поверхностно, потому что как он в 17 лет мог читать труды Карла Маркса, я с трудом представляю, но заподозрил, что есть вот какие-то идеи, как вот все так вот переустроить, чтобы все было справедливо, не было никакой буржуазии, а все трудящиеся, крестьяне и рабочие, жили счастливо и беззаботно. До эксперимента социалистического было еще далеко, пока можно было ходить об этом разговаривать, вести вот эти непозволительные беседы. И опять вот аллюзии, да, с 21 веком, это все преступление. Вот просто вот сами разговоры о том, что можно, оказывается, жить без царя, о том, что вот должна была бы быть какая-нибудь форма правления, при которой мы могли бы, вот мы трудящиеся, влиять на власть. Это все чудовищное преступление. Причем мы от него никуда не ушли, мы к нему вернулись в 21 веке. А это что значит в тех реалиях? Это значит, что у тебя в 18 лет уже, или даже в 17, дома устраивает обыск, чтобы найти неправильную литературу. Ты же где-то это прочитал, где-то вот эти вот запрещенные книги там про марксизм или про социализм. Это все уголовное дело. За слова, за разговоры. Ну и получается, что власть таким путем как раз-таки и воспитывала вот радикалов, революционеров, потому что в числе знакомых, ну, понятное дело, что ты начинаешь общаться вроде бы в кругу ну, таких же родственных тебе людей по идеологии, а если тебя еще и в тюрьму отправляют, ну, как ты после этого можешь мечтать о каком-то мирном переустройстве? Получается, что путь только один, революционный, причем вот, ну, постепенно власть делает все для того, чтобы максимально кровавый этот путь получился. Еще раз повторюсь, мы все это подробно рассказывали в предыдущем цикле о династии Романовых, потому что Николай II сделал все возможное для того, чтобы все это в итоге выплеснулось вот в эти ужасы кровавой гражданской войны и в ужасы большевизма. Ну так вот, а у молодого еще, юного даже можно даже сказать, Алексея Рыкова появляются какие знакомцы? Про этого человека когда-то рассказывали. Это Степан Балмашов. Это студент, которого отчислили из Киевского университета тоже. За что? За непозволительные разговоры, за участие в запрещенных акциях протеста. Да, например, это какой тогда был у власти? Отправить в солдаты. Он отслужил, а его потом в университете все равно не восстановили. И чем потом Балмашов прославился, мы тоже об этом рассказывали. Приехал в Санкт-Петербурге в Мариинский дворец и убил министра внутренних дел Сипягина. Ну, за это был казнен. Так вот, а это вот круг общения у молодого Алексея Рыкова. Ну и вот тоже эпизод, который должен был впечатлять всех в 20-е годы, но Рыкову почему-то не пригодился. Он уже в 18 лет вступил в РСДРП. Это 1898 год, это только первый съезд в Минске, на котором даже Ленина не было, и он там редко упоминался, лишний раз не упоминался, даже в советских учебниках, что это за съезд, если Ленина не было. А в этом же году Рыков вступил в РСДРП, то есть старейший большевик. Старше него там еще всего были несколько человек. И зачлось. В общем, ему это все. И, соответственно, он встает, получается, на путь вот совершенно уже такого настоящего политического преступника. Но пока все еще не так драматично, потому что хоть ему и не разрешили поступать в университеты в Петербурге и в Москве, а еще раз повторимся, он же при этом, при всем хорошо учится, хочет выучиться на юриста, чтобы защищать права обездоленных уже вот с помощью, ну, хотя бы тех законов, которые есть. А тогда, напомним, был ведь невероятно достаточно справедливый суд. Хотя пытались вывести из юрисдикции царского суда обычного, да, уголовного, все политические дела, потому что там же можно разжалобить всегда присяжных, судья может быть справедливым, прокурор может быть справедливым. Ну так вот, но тем не менее справедливые суды действовали. Он поступил в Казанский университет на юридический факультет.
И тем не менее, это тот самый университет, где потом у нас впоследствии Ленин ведь учился.
Ну, да, даже не впоследствии, да, можно сказать.
Не впоследствии, конечно, да. И давайте перед тем, как мы к этой части биографии приступим, я нашим слушателям напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Все способы того, как это можно сделать, смотрите в описании программы. Самые простые способы – это, как мне кажется, просто положить денег на телефон. Есть и более хитрые механизмы, все они перечислены. Ну и, конечно же, я подчеркну, что нам нужна ваша помощь для того, чтобы мы могли работать дальше, для того, чтобы мы могли и дальше вас знакомить с интересными персонажами, в том числе и пребывавшими на высших постах. Почти на первых или даже на первых, как наш сегодняшний герой Алексей Рыков. Для этого нам нужна ваша помощь. Донат в 200-500 рублей – это будет замечательно. Поэтому, если у вас есть возможность нам помочь, сделайте это, пожалуйста, не откладывайте в долгий ящик. А сейчас возвращаемся в Казанский университет. Да, я вот сообразил поздновато, что Ленин-то там на самом деле, скорее всего, отучился чуть раньше, чем Рыков, потому что он, по-моему, постарше.
Постарше. Да, ну так вот, Алексей Рыков, будучи студентом, не чтобы уйти с головы в учебу к радости, да, царских властей, он же продолжает свою подрывную деятельность. Каким образом? Приходит в какие-то кружки полуподпольные, ведет какие-то непозволительные, опять-таки, беседы, ну, дискуссии, как правило, нехорошо. Вот сейчас все несправедливо, а как должно быть справедливо? А что об этом пишут разные философы, разные теоретики? Далеко не все были готовы вот к буквальному такому радикальному пути, да, чтобы пойти и убить министра внутренних дел. Это скорее было свойственно эсерам. РСДРП как раз-таки террором долгие годы, если и занимался только для того, чтобы ограбить какую-нибудь инкассаторскую карету, деньгами разжиться. Ну так вот, а это же все тоже преступление с точки зрения власти. Как вот еще власть может воспитать настоящих радикалов? И нынешняя тоже их воспитывает. Если сейчас это дело сети, то тогда вот аналогичные дела. Ах, собрались где-то вот молодежь. Ах, вот рассуждали о том, что поговорили о том, что можно было бы и без царя жить. Запрещенная литература какая-то была. Все это уголовное дело, это, соответственно, арест. Несколько месяцев проводит Рыков в тюрьме, ему 20 лет. Всего, да, там уже ответственно, можно сказать, ему судьбу начали калечить и ломать. Главное, что все равно же не перевоспитаешь. Тем более, что еще это же не сталинские тюрьмы. Еще раз напомним, политически отдельно от уголовников сидят. Суд сравнительно справедливый. Там же, тоже вот можно даже заранее сказать, много раз Рыков арестовывался, сидел в тюрьме, был в ссылках, а периодически то амнистия какая-нибудь, то сбежит, и никакого расстрела при этом не следует, никаких кандалов у него почему-то не было. Ну так вот, он после первого ареста был принудительно возвращен к себе на родину. Здесь тоже важный эпизод, чем он занялся у себя в Саратове. А он попытался заняться объединением всех вот социалистов, всех, кто за справедливость, потому что это совершенно разные. Тогда вот уже сформировались практически, ну ладно, там народовольцы, там большевики-то никогда не были едиными, так вот строго говоря, а еще отдельно эсеры. Ну так вот, вы же все вроде бы за социализм, так давайте объединимся. Ну ничего не получилось, разумеется, но к этой идее Рыков возвращался еще не раз, за что ему впоследствии даже доставалось уже в советскую эпоху. Попробуй там угадай, что Сталин считает правильным, а что неправильным. Так вот, ну хорошо, это одна история, вроде бы он на родине под надзором полиции пытается участвовать вот в каких-то акциях. Ну как? Ну выйти на улицы, в знак протеста против бездействия, флаг поднять. А тут же не просто тебя не разрешают, там разгоняют, а вот избить. Причем тоже все похоже, да, в кровь там просто избить. Причем когда жандармы, заодно еще и с черносотенцами действуют. Ну, это примерно как сейчас все эти космонавты, так называемые, да, еще лица прячут, а с ними какие-нибудь нодовцы, такие же негодяи, конвенгины, современные. Вот так вот, ну вот как это на Рыкова может подействовать после всего этого? Там, как ни удивительно, вот он-то как раз-таки в садиста, одержимого жаждой местью, не превратился. Он продолжал вести свою подрывную деятельность, причем какого рода? Да все вот то же самое, в основном идеологическое, в основном разговоры, террористом не стал, пистолетом не обзавелся, чтобы ходить там теракты какие-то устраивать. Он с 1904 года был уже просто в перманентном розыске, да, вот уже без каких-то прощений, хотя под амнистии попадал, но, соответственно, он находился уже в основном в подполье. Соответственно, уже поддельные документы, соответственно, уже тайные явки и пароли. Как вот тоже власть квалифицированно готовила вот этих вот подпольщиков, просто запрещая им публично вот эти дискуссии устраивать. Ну, власть еще же и беспомощна, особенно туповатая власть, у которой своих аргументов нету, тогда просто запретить. Ну вот в этот период времени он много ездил по России, опять-таки неоднократно арестовывался. В сумме он больше 5 лет провел в тюрьмах или в ссылках, и чаще всего, если не амнистия, то умудрялся сбегать. Тоже вот сразу просит аналогия с Лениным, который в ссылке, когда в Шушенском находился, сбегать почему-то не решился, не стал покидать это место. Хотя вот Троцкий сбегал, ну вот Рыков сбегал неоднократно, это все он себе усугублял, эту вот свою вину, находился потом в Архангельской губернии, но это тоже власть же нарвет куда-нибудь там подальше, где вот условия невыносимы, а он, видите ли, молод, здоров там, не болеет. Тут, правда, тоже вот вопрос, который периодически нам задают, а на что же они вот жили? Ну, еще раз напомним, во-первых, политическим даже, между прочим, перепадала небольшая сумма, жить на нее было практически невозможно, во всяком случае, если ты городской человек или дворянин, как Ленин, хотя крестьянин, может, какой-нибудь бы продержался. Потом им не запрещали в ссылке самим себе находить заработки, а еще у партии большевистской, были деньги какого, например, рода. А это вот, мы про этого человека рассказывали, предприниматель по фамилии Шмидт, который сочувствовал рабочим, который принял активное участие в событиях 1905 года, вооруженных, да, в вооруженной борьбе в Москве, был убит, но у него осталось приличное состояние. Он еще завещание успел оставить, и 280 тысяч рублей, это гигантские деньги по тем временам, он завещал партии большевиков. А у Рыкова, у молодого, была репутация честного, порядочного, неподкупного человека. И он действительно таким и был, судя по всему. И вот он активное участие как раз-таки и принимал в том, как эти деньги заполучить, как им распорядиться, как передать их за границу таким, как Ленин, на издание газет, ну и на жизнь тоже, чтобы было вот, чтобы с голоду не помереть. Вот такие вот перепадали периодически внушительные суммы, а еще раз повторимся, при этом при всем сам Рыков был, вел достаточно аскетичный образ жизни, ну вот минимум. Там даже по фотографиям потом, когда будем показывать, видно, что он всю жизнь и оставался таким сухопарым, с впавшими щеками, не прожил. Ну а власть, соответственно, при каждом аресте норовит сослать его куда-нибудь уже подальше. Если из Архангельска избегает, значит отправить его куда-нибудь подальше в Сибирь. Оттуда он тоже сбегает, потом его снова хватают, снова отправляют под надзор полиции. Просто все равно, вот какая была вот эта вот кровожадная, преступная царская власть, по-своему и беспомощная, и в то же время миролюбивая. Во-первых, сбежать можно, а во-вторых, что с тобой делают? Возвращают месту ссылки. Вот и все, понимаешь, наказание. Ну, в итоге, в последние ссылки он дождался уже февраля 1917 года в Нарыме. Он находился, ну и, соответственно, тогда уже амнистия, реабилитация, революционер. Он за границу выезжал, но в основном, тоже вот надо важно, наверное, отметить, при всех возможностях уехать, и как Ленин, и десятки других членов РСДРП, большевиков и меньшевиков, как-нибудь пересидеть годами в Швейцарии, в Германии, в Австро-Венгрии, в Англии. Ну, тебя могут периодически просить покинуть территорию этой страны, ну, где-нибудь еще найдешь себе убежище. А вот Рыков все время хотел вот именно вот этой низовой работы, поехать еще повстречаться с рабочими, еще раз и все объяснить на родине. У себя вот или в Самаре, или в Саратове, или где-нибудь в Поволжье, или в Петербурге, или в Москве. За границей ему было грустно, считал, что время зря теряет. Это опять-таки все любопытно, как пригодилось ему это в 30-е годы, да, когда начался большой террор. Да ничего подобного, только все еще больше припоминали эти сталинские исследователи. Ну и здесь вот как человек энергичный, активный, должен был раскрыться, как и многие другие революционеры. 17-й год, формируются советы, и он с весны 1917 года находился в Москве, быстро стал членом Центрального комитета партии, а с осени 18 года, с начала осени, еще до Ноябрьской революции, был уже в Петрограде, в президиум Петросовета попал, тоже человек авторитетный, все его знают, хоть и молодой, и репутация неподкупного, не, может быть, не самый блестящий оратор, но человек, которому все доверяют, так он еще и не был склонен к интригам, подсиживанию, не такой уж и амбициозный был. Ну, в принципе, это все его и губило в какой-то степени, можно сказать. И вот в ноябре, после ноябрьской революции, он попал в первое правительство, которое сформировали большевики, там даже не только большевики были, и ему достался пост министра внутренних дел. Вот где можно было бы развернуться, где можно было бы маховик кровавых репрессий против всех бывших прислужников царского режима, чтобы мстить за вот все годы своей ссылки, тюрем, за унижение, за то, когда тебя жандармы или казаки били во время мирной акции протеста. Чего подобного вот этот человек, как ни странно, не затеял и не развернул. Вообще-то он недолго находился, он вообще-то всего 9 дней находился на посту министра внутренних дел, а потом еще и в отставку подал, потому что решил, что мы для чего революцию делали? Для того, не для того же, чтобы вот мы, большевики, монопольно теперь находились у власти. Я лично знаю многих меньшевиков или ССР. Мы же им обещали, у нас должно быть коалиционное правительство. Неудивительно, тогда среди его союзников были многие другие большевики, особенно, кстати, в Москве, а не в Петрограде, которые точно так же требовали создания коалиционного правительства. Так еще и учредительное собрание вообще-то должно решить судьбы России, а вовсе не вот эта кучка сектантов. И об этом говорили в том числе и большевики, приближенные к Ленину. Для чего мы вообще революцию делали? Что же мы теперь сами, что ли, будем по опыту царизма вот монополию какую-то на власть устраивать? А где же вот дискуссии? Тогда же, как мы не представляем себе Ленина таким безусловным, да, могучим, человечищем, тем не менее ему каждый раз все свои решения приходилось продавливать через голосование. Пусть там и в узком кругу членов Политбюро, и не всегда это получалось, особенно, ну, мы рассказывали там про Брестский мир. Правда, Рыков на посту наркома, Народного комиссара внутренних дел, успел сделать два дела спорных. Во-первых, он стоял у истоков советской милиции, и до сих пор этот праздник работников внутренних дел в ноябре празднуется, хотя и не милиция давным-давно, и не народная, а вообще репрессивный орган, ну, практически сразу стал репрессивным. А еще вот он, как человек по-своему, тоже вот близкий к народу и еще превратно понимающий вот устройство жизни, распорядился заняться, там длинное витиеватое название документа, но это постановление о том, что надо перераспределять жилье, что вот негоже, что кто-то в бараках ютиться, в подвалах или на чердаках, а у кого-то, профессоров каких-то, да, там, как у Булгакова, восьмикомнатные квартиры. Что же это у него, не взять, что ли, половину комнат, чтобы там расселить нуждающихся пролетариев, тем более вот время такое. Ну вот Рыков тоже это все подписал, причем сам-то ни в какую большую квартиру не въехал. Судя по всему, пока он в Петрограде работал, он прямо в Смольном и жил. Где-нибудь там на диване ночевал. Вот такой вот был скромный человек. Ну так вот, он хоть и подал в отставку, требуя, ну как, не буквально там требуя, не выходил в одиночный пикет, но настаивая на том, что правительство должно быть коалиционное, и Ленин там на какие-то компромиссы тоже попробовал пойти, учредительное собрание разогнали, но другие партийные товарищи Рыкову сказали, все это потом, потом все будет лучше, а вот сейчас надо заниматься срочными делами, бороться с буржуазией, интервенты, может быть, не дремлют, так тут же вот попытки контрреволюции, а ты вот тут, видите ли, капризничаешь, пытаешься, чтобы мы эсеров каких-то взяли, а у эсеров у самих партии раскол, а нам нельзя допустить раскола в нашей большевистской партии. И вот здесь вот Рыков, вся вот эта тема, да, не допустим раскол партии, допустим раскол партии, она тоже немножко абсурдно звучит, потому что РСДРП расколол в свое время, можно сказать, Ленин. От чего вот образовались большевики и меньшевики, потому что вот мы, нам не по пути, принципиально мы не согласны, сколько было попыток собрать партию воедино, Троцкий там этим занимался, что им тоже припоминали, мы рассказывали, да, все колебался, все-таки меньшевики или большевики ближе, они объединить ли бы, ну так вот, и вот эти люди, расколовшие свою родную партию, потом говорили, что нет, вот это все у эсеров, все раскол, меньшевиков лихорадит, а мы, не дай бог, вот чтобы не были монолитной и единой сектой. И потом тоже, вот, ну, немножко забегая вперед, хорошо, большевики убили многопартийность, создали единую партию, но внутри себя они же пытаются вести какие-то разговоры и дискуссии, как дальше это все устроить. Можно ли строить социализм в отдельно взятом государстве, или, как Маркс учил, нельзя. А получается, что и это само по себе уже крамола, это же как-то, значит, получается, одни считают, что можно, другие считают, что за. Что же это, раскол, что ли, партии? Ну, вот, это всегда про это все переживал не один, потому что вот на том этапе там и Зиновьев был за коалиционное правительство, а еще были такие большевики, как Шляпников, которые говорили, позвольте, я вот хотя бы из рабочих, и Нагин там, например, а я смотрю, передо мной дворянин Луначарский, дворянин Ульянов, а если мы марксисты, а где же пролетарии среди нас? Мутили, в общем, воду, ну, все это потом, 30-е годы, конечно же, припомнили, в общем, перебрался обратно по просьбе товарищей в Москву, Рыков. Почему? Потому что голод в магазинах пусто, надо как-то спасать рабочих и заниматься вот чем вот Рыков всегда и занимался, на местах какой-то вот реальной работы. А где же хлеб? А куда же он делся? И Рыков буквально вот этим занимается. Начинает ездить на узловые станции, где там застряли эшелоны с хлебом. Как бы поскорее организовать их отправку в Москву, чтобы рабочие не голодали и при этом никаких коррупционных с кем, ну, как-то вот там добивается каких-то результатов. И здесь вот как раз-таки сотоварищи и придумали для него на будущее то, что сейчас называется крепкий хозяйственник. Это, конечно, не Рыков. Он никогда не был предпринимателем, никогда не руководил каким-то производством. Но как человек, который, во-первых, из чувства партийной дисциплины, да еще и в силу честности, да еще и трудолюбия мог этим заниматься. Ну вот он большевикам пригодился, тем более, что больше никому этим заниматься было неинтересно. Интересно выступать на митингах, интересно вести дискуссии о будущем устройстве, а ехать куда-то в глушь, разбираться, как бы там вот в хаосе, да, железнодорожных перевозок, наладить снабжение городов, это такая скотища. Ну вот Рыкову ее, получается, и поручили в наркомате продовольствия, он там, соответственно, занимался. И в итоге он уже в апреле 1918 года стал главой СНХ, да, Совет народного хозяйства. Это опять-таки приходится запутанно объяснять, кто же главный, какая же из этих структур главная, потому что есть же еще и Совет народных комиссаров, который как раз-таки Ленин возглавляет, а непосредственно в партии, в большевистской должности главного как будто бы и нет. Мы все привыкли, что генеральный секретарь, но эта должность появилась только в 22-м году, Сталин ее занял, то тогда генеральный секретарь – это что-то типа генерал-квартирмейстер. Название-то громкое, заниматься надо хозяйственными вопросами. Ну, как мы говорили, съезд партии проводится, значит, надо, где они будут жить, как они будут обедать, делегаты, например. Ну, вот этой скукотищей бюрократии, вот этой волокиты Сталину и поручили заниматься. И как он расцвел? Потому что от тебя, в числе прочего, еще зависит, а кто на съезд приедет, а кто не приедет, а кто будет жить в номере люкс, а кто в хостеле в каком-нибудь на 20 человек. А от этого, соответственно, уже у Сталина есть свои люди, лично благодарные ему, или кому-то можно там отомстить. А дальше высшее же, как будто бы, как считалось, высший орган власти – это съезд, который и решает, кто войдет в Политбюро, кто не войдет в Политбюро. Ну, правда, большевики впоследствии, в принципе, в Политбюро все замкнули, а в Политбюро вообще группу людей, а потом вообще всего один человек. Но вот изначально Рыков тоже мог бы, имея вот все похожие ресурсы хозяйственные, точно так же подбирать нужных себе людей.
Максим, а давайте вот здесь вот мы сделаем маленький перерыв, потому что именно здесь амплуа нашего героя определилось вот на будущие годы его в советском правительстве. И мы вернемся к этому амплуа буквально через минуту. Максим Кузахметов, петербургский историк, я Марк Нуждин. Далеко не уходите, мы скоро продолжим.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Еще раз всем добрый день. Здравствуйте. Я напомню, это программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Мы продолжаем это цикл властителей о людях, которые были на самой вершине власти, но так и не сделали последнего шага к самому первому месту, но где-то рядом около него они существовали, это была высшая точка их карьеры, и одним из таких людей был Алексей Рыков, о котором мы сегодня и говорим. Мы оставили нашего героя на хозяйстве, то есть он попал на высший пост в Высшем Совете Народного Хозяйства, и занимался хозяйственными вопросами. Ну, впоследствии так получается, что всю жизнь дальше он ими занимался.
Ну, административными, скорее, вопросами, чем вот буквально там, да, хозяйством, причем честно, неподкупно, все доверяют. И вместо того, чтобы расставлять нужных себе людей или хотя бы лично обогащаться, он вот всей этой рутиной без конца занимался, продолжал жить скромно, но врагов, может быть, буквально не нажил, но и вот верных союзников, благодарных себе, из числа там функционеров каких-то, тоже не нажил. Точно так же вот не считал, что у кого-то должны быть лишние привилегии. Очень даже переживал за это, за все. Но при этом, еще раз вот напомним, в этой во всей запутанной структуре, вот Ленин председатель Совнаркома, а Рыков его заместитель. А еще создан Совет труда и обороны, так Рыков и там заместитель председателя. А в 22-м году, когда Сталин стал генеральным секретарем, чтобы заниматься вот этими партийными хозяйственными вопросами, потому что Рыков занимался как будто бы вне партийными, Ленин начал тяжело болеть. Уже лишний раз не мог приехать на заседание Совета народных комиссаров. Соответственно, кто тогда председательствует? Рыков. И является вот этим вот человеком, который как будто бы, ну пусть формально пока Ленин еще жив, но вот и есть главный, занимая еще сразу несколько постов. И вот понятно, что Ленин-то болен, начинается вот эта борьба за преемника, в принципе, у Рыкова были все возможности для того, чтобы позаботиться о себе. А он не позаботился. Рычаги были все и у Троцкого, потому что он командовал армией. Многие как раз-таки опасались больше всего, что Троцкий станет там новым Бонапартом, что все повторится, будет какой-нибудь терпендерианский переворот. Больше сосредоточили вот силы на борьбе именно с Троцким. И здесь тоже вот про это, про все и Рыков по-своему переживал, потому что он, ну, коротко, если по сути, всегда оказывался на стороне Сталина, гораздо более ловкого, вообще впечатляющего интригана, который как-то чувствовал, наверное, бороться, в общем, с теми, кто реально опасен, потому что умнее, потому что более способный, более талантливый. Значит, кого надо изводить, как вот в этих играх, да, как выжить, да, на необитаемом острове. Профессионалы знают, изводить надо самого способного, самого спортивного, самого умного и оставить таких и других неопасных ничтожеств, тогда, может быть, и выиграешь. А не то, чтобы самому быстро бегать и какими-нибудь лишними знаниями обладать, ничего подобного. Ну вот Сталин в этом плане был, конечно, непревзойденным интриганом, и Рыков его поддерживал сначала, объединившись, ну там главная тройка была Сталин, Зиновьев и Каменев, для того, чтобы задвинуть подальше Троцкого, это им удалось. А когда Сталин стал бороться с Зиновьевым и Каменевым, будем подробно потом, да, про них рассказывать, потому что тоже на каком-то этапе оба этих человека имели колоссальное влияние, так Рыков опять был со Сталиным. Причем все почему? Чтобы не допустить раскола, чтобы вот партия была монолитна, тем более, что Сталин был очень осторожный. Все как будто бы для пользы дела, но опять-таки ресурсы, ну это больше не на Рыкова действовало. Ну так вот, и у него в 24-м году инфаркт случился у Рыкова, сравнительно молодого. Ну, скорее всего, потому что он очень переживал из-за всего, из-за этого. Вся эта вот бюрократия многочисленная, несчастливая просто. Какие-то пытаются устраивать чистки в партии, а лучше не становятся. С другой стороны, пытаются набрать в партию все вот эти ленинские призывы. Давайте рабочих наперед. А это не помогает, не спасает. Ну, еще вот мы часто говорим, что вот эти вот... Борьба за партийную власть, интриги. Это все для большинства людей было вообще непонятно и незаметно. И все вот эти партийные дискуссии для человека, особенно где-нибудь в провинции, говорили какая-то все. Просто жить-то когда лучше начнем. Война-то уже закончилась, а экономическая разруха усугубляется. Или, если, например, начался НЭП, что помогло впечатляюще. Появилась еда, появилась работа, но тут же... Те же самые пролетарии, которые делали революцию, которым все объясняли, как же так? Что ж теперь, обратно буржуазия, что ли, получается? И действительно, формально кто-то в ресторанах кутит, а у кого-то после разрухи зарплата никак не достигнет уровня пресловутого 1913 года. Еще более абсурдно, что вообще рабочих-то стало в разы меньше, когда все эти предприятия разорились. Страна-то аграрная, в деревню проще уйти и там как-то выживать. И где же тогда вот пролетариат как основа будущего царства труда и справедливости? То есть ничего не получается. Надо об этом как-то большевикам вести дискуссии. Ну и тут, конечно же, Рыков тоже полемист не самый яркий, не бог весь какой философ, но пришел его как раз-таки звездный час. Именно в 24-м году Ленин, дедушка Ленин, 53 года, умирает, страшно больной в мучениях, преемника так и не назначил. И здесь как раз-таки Сталин сыграл важнейшую роль, так как он справедливо опасался не только Троцкого, но еще и Каменева и Зиновьева. Поэтому пусть тогда председателем Совнаркома и будет заместитель Рыков. Мы ему все доверяем, мы все его знаем. Человек честный, вроде бы на своем посту, хозяйственной работой занимается, а подпутно про себя, ну или где-то, я не знаю, в кулуарах, Сталин говорил, ну уж точно не интриган, но явно вот... не способные к тому, чтобы всех нас поизводить, власть захватить и устроить какую-нибудь диктатуру. И не ошибся. Потому что 6 лет этот пост занимал, и другие посты занимал Рыков, и так и не создал себе вот ни группу каких-то надежных соратников и сторонников, которые готовы были бы вооруженным путем, да, защищаться, не извел всех своих потенциальных политических противников, ну, политических, как, у них не было разногласий, а скорее там по карьере. При этом, при всем, он же мог высказаться, вот имел свое мнение. Это как раз-таки, может быть, дополнительно его погубило. Может, он и остался бы на этом посту, тем более, что Сталин тоже любил вот оставаться... Сталин же не было такого буквального титула «царь», да, «помазанник Божий». Он мог менять посты, придумывать для себя какие-то, с каких-то постов уходить. реальная власть вся у него была, а называться это могло как угодно. Почему? Вот, кстати, люди 30-е годы, мы все удивляемся, зачем они пишут письма то Ворошилову, то Калинину, от этих людей вообще ничего не значит, это такие статисты. Потому что человек занимает какой-то высокий пост, и тебе же в газетах об этом пишут, и кажется, что можно к нему, соответственно, обратиться, спасите, помогите, бедствуем, ну или хотя бы там товарищу Сталину расскажите, а то он уж очень занят. Ну так вот, а здесь Рыков мог высказываться, ну причем какого рода у него были переживания? Он вот не считал, что правильно разворачивать красный террор. Человек, который больше всех просидел в тюрьмах, не был сторонником красного террора. Или что нельзя сворачивать НЭП, это опасно. Я лично занимался вот в 18 году спасением Москвы от голода, потому что если разрушить... Ну, наверное, тем более, когда занимаешься, вот человек без интереса не будет просто так хлеб свой отдавать. Ему надо что-то за это платить, тогда все и появляется. Какой-никакой рынок под контролем, но важен. Ну, все это Сталина, конечно же, злило. Так он еще и был против ускоренной индустриализации. Потому что как она должна проводиться, это конец уже 20-х годов, это надо все у крестьян отобрать для того, чтобы построить побольше заводов, а на этих заводах будем делать танки, самолеты и пушки. И здесь вот... Не буквально как пламенный оратор, конечно же, Рыков выступал, но переживал, что, может быть, все это недостаточно хорошо. Ну и получается, сам себе могилу-то и рыл. Потому что в конце 20-х годов Сталин уже обрел реальную власть, и уже, ну, может быть, не буквально еще там начинались аресты, тем более таких вот старых большевиков. Но можно было на каком-нибудь пленуме партии, когда ты уверен, что тут большинство людей проголосуют за ту резолюцию, за то решение, которое ты предложишь. Ты сам их всех подбирал. А тут какие-то смутьяны в виде вот... Ну, опасный был, соответственно, для них не Рыков, например, а вот Бухарин там или Томский, ну, для Сталина его сторонников. Соответственно, мы на каком-то пленуме, Сталин, например, выступает с речью. Я считаю, что все это правый уклон, все это раскол партии, все это недопустимо. Товарищи глубоко заблуждаются, ставлю на голосование, и большинство за тебя. Потому что ты уверен в том, кого ты привез на пленум или на съезд, как все это организовал. И здесь вот правый уклон, осуждение. Они же, получается, за буржуазию выступают. Если они против раскулачивания, все вот эти вот Бухарины и примкнувшие к ним Рыковы, значит, они за буржуазию, что ли? Это правый уклон в партии. Хорошо ли это, товарищи? Ну и здесь вот опять-таки уже еще люди такие. Они же начинают каяться, да, вот ошибался, да, действительно... И неправильно трактовал учение Маркса. И Рыков такой же, как человек колеблющийся, причем все это характеризует в какой-то степени его даже не как лицемера, а скорее как человека, который допускает, что был неправ. Это у Сталина там, или у Путина. Он же не может ошибаться. В принципе, никогда. А если я ошибался, то потом так все переделать, что это была стратегия такая, многоходовочка. Ну так вот, а здесь, получается, Рыков начал сам себе копать могилу, вот начинает каяться, их осудили, причем Рыкова, он с 22-го года был в Политбюро, единственное из всех вот этих вот привинившихся из Политбюро не выведен. Наверное, Сталин уже совершенно откровенно понимал, что именно Рыков вообще ему ничем не опасен, формально он даже пост сохраняет главы Совнаркома, ну и в итоге в 30-м году сняли его с этого поста, переголосовали по-новому, ну и все, и оставили без должности руководителя государства советского, уже Советского Союза, пусть и формального, но тоже не обидели на том этапе, а отправили руководить наркоматом, ну, наркомат связи, вскоре его переименовали, там почт и телеграфов, то есть, ну, понятно, что это и унижение, и должность такая, опять-таки, техническая. Но, с другой стороны, ну, вроде бы тебя не казнили, вроде бы не расстреляли, а начинаются уже, да, там Троцкий уже в ссылке, а потом еще и выслан из СССР. Вот, а здесь, ну, страшно представить, что творилось в голове у Рыкова. Никаких мемуаров он не оставил, личную переписку никакую яркую не вел. Но, тем не менее, он и на этом посту просидел 6 лет, и как современники из тех вот, то, что дошло, да, свидетельство очевидцев, все продолжал как-то переживать, волновался, каялся. Наверное, я был неправ. Наверное, вот из-за моих вот колебаний партия могла расколоться. Как же все-таки было это нехорошо. Ну и дотянул до 1936 года, когда его из этого поста наркома связи сняли. И здесь вот обычно это упоминается как дело Бухарина Рыкова. Мы дальше, когда доберемся до Бухарина, будем подробнее рассказывать. Потому что Рыков, еще раз повторимся, как раз-таки уже не был в авангарде какого-то там сопротивления, какой-то оппозиции. Это вот как Троцкий. Могли его сторонники даже какую-то демонстрацию альтернативную провести. Пока Каменев и Зиновьев были в силе, у них ресурсы еще были, да, могли что-то публиковать. Один в «Правде», другой в Петрограде, в Ленинграде, потом уже создавать себе такое полуфеодальное княжество. А у Рыкова ничего подобного не было. И дальше вот собирается к радости Сталина, он тогда еще в 1936 году тренировался перед таким настоящим размахом большого террора, как все это проводить, и колебался. Хорошо бы устроить такой открытый процесс, чтобы все каялись, чтобы все стояли на коленях, молили о пощаде. Ну и вот как раз-таки Рыков и Бухарин застали последний из этих открытых процессов, и все вроде бы срежиссировано было неплохо, потому что при этом участвовало голосование. Вот отдавать их под суд, а под какой суд? А суд может ли вынести решение о расстреле или не может? Ну, Сталин, наверное, с упоением за всем за этим наблюдал, потому что если Сталин выступает с каким-то предложением, там большинство уже за это и проголосует. Сталин просто предложил отдать провинившихся, ну их уже там открыто называли троцкистами, уклонистами, припоминали и придуманные какие-то преступления дореволюционные в руки НКВД. А в НКВД ж ты во всем сознаешься, в чем угодно. Там уже не будет какого-то душноватого следователя, сразу пытки, если там не соглашаешься, и что хочешь, подпишешь. Ну и, соответственно, этот так называемый третий московский процесс, где был 21 человек, открытый, пригласили иностранных корреспондентов, выходят люди, каются, признаются в каких-то немыслимых преступлениях. При этом там тоже кто попал? Ладно бы там правые уклонисты, старейшие большевики, а там Ягода в числе провинившихся, врачи, которые Горького отравили. То есть все смешано в кучу, чтобы показать, какой вот жуткий заговор, так еще и умудрились там под пытками, или уже там безумие было в головах у людей, когда один из осужденных говорит: а я ведь еще в 20-е годы лично ездил на фабрике, делали хлеб, масло, посыпал туда вот осколки битого стекла, гвозди подсыпал, чтобы вот рабочих побольше поубивать, поотравить, поэтому во всем каюсь, признаюсь во всех страшных преступлениях. Ну, Сталин, наверное, должен был быть доволен, и тут вот сбой, потому что выходит подсудимый Кристинский, а у них же даже адвокатов нет, у троих были, но там все это, конечно, никакой роли не играло, и говорит: а я вообще-то отказываюсь от прежних показаний, потому что под пытками, и вообще, никакой я не преступник, а старый большевик. Представляете, какой ужас, тут иностранная корреспонденция, что такое? Надо срочно каким-то предлогами все это закрывать заседание, а на следующий день Кристинский уже говорит: это был не я, ничего я такого не говорил, я во всем виноват. Нашли там, да, что ему пригрозить. Ну, там можно всегда угрожать, что убьют твоих близких. Или наоборот, пожелать: ты покайся, а мы тебя потом простим. Потому что и Кристинский потом снова покаялся. Но, наверное, Сталину все это не понравилось. И больше открытые процессы не проводились. Дальше все там уже тройка решала, бессудные расправы, вынесение приговора. И тут же в день вынесения следовал расстрел. Ну и, соответственно, в 57 лет в том числе и старейший большевик Алексей Рыков был приговорен к смерти за все свои контрреволюционные преступления, за участие в троцкистских организациях, хотя он лично голосовал и выступал, как раз-таки поддерживал высылку Троцкого, ничего его не защищал, но все было уже неважно, расстрелян. Ну и вот коротко, чтобы завершить историю с ним, у него была жена, и в браке еще до революции родилась одна единственная дочь, Наталья, прожила очень длинную жизнь, почти 100 лет, но 20 лет, практически всю эпоху сталинского правления, она была то в тюрьмах, то в ссылках, тоже вот месть чудовищная Сталина, не такая, как с Троцким, когда всех, до кого могли добраться, переубивали, ну, бездетная, соответственно, это Наталья осталась в ссылке, вышла замуж, ну и вот драма и род, можно сказать, пресекся. Хотя, еще раз напомним, сам Рыков был из многодетной семьи, но дальние родственники где-то остались.
Ну и еще, мне кажется, что важная характеристика, которую нужно добавить к нашему герою, это, конечно, его увековечение в качестве отца советской водки.
Ну, яркий эпизод, немножко, даже множко мифологизирован. Во-первых, увековечили его память, когда он был главной совнарком много где. Называли в честь него улицы, заводы, пароходы, потом все приходилось обратно переименовывать. Там очень много чего было названо его именем. Но да, это во многом, наверное, благодаря Булгакову прославился Рыков, потому что первую советскую водку в народе устойчиво начали называть Рыковкой. Дело в том, что сухой закон же был объявлен, ну, не буквальный, все-таки не действовал так эффективно, еще при царе, с 1914 года. И большевики тоже долго пытались делать вид, что сохраняют сухой закон, но в 1924 году официально разрешили продажу водки, но под государственным контролем, соответственно, все это государственной монополией. Причем тоже понятно, почему они водку стали продавать. Потому что это был гарантированный доход бюджета. Опять-таки, к ужасу, да, и трезвенников. Тут же сразу начинаются попойки, эти рабочие прогулы, пьяные на работу приходят. А что делать? Зато бюджет сразу можно надежно пополнять. Ну так вот. Но тут же опять мифология-то в чем? Благодаря Булгакову это все вот и собачьего сердца, что рыковская водка-то 30-градусная, нас-то обманули, а сам-то Рыков пьет какую-нибудь, небось, 60-градусную, эффектную такую. А у Булгакова там, соответственно, профессор Преображенский говорит, что вот 40 градусов, и вот ни больше, ни меньше, только вот такая должна быть настоящая. Ну, еще дальше развивает, а вот, ну ладно, там 30, так, а из чего они вообще ее разливали? Вы вообще можете себе представить, что они туда намешали? Парментарий, да, говорит, ну это вам все про вот эту водку, которую рыковскую и называли барматуху, которая некачественная, градусов не хватает, а стоит гораздо дороже, чем еще и до революции. Но это не совсем так, потому что водка была разной крепости, была и 40-градусная, там позже 50-градусная эксперименты, но тем не менее, да, на годы, еще причем как, там же ввели метрическую систему, соответственно, отказавшись от старых вот этих вот мер, когда там ведрами мерили или шкаликами, а, соответственно, литр, пол-литра, четвертушка, четверть литра, ну, так вот простой народ и называл. Литровая рыковка, пол-литровая полурыковка, ну, и там, опять-таки, с некоторым намеком на то, что себе-то рыка все получше делает, ну, четверть рыковка, если там четвертушка. И действительно, ну, все это уже в прошлом, это, наверное, помнят люди совсем старшего поколения, потом вся эта система много раз менялась, но многие за это были благодарны, наверное, Рыкову. Все-таки хватит уж лицемерить, что же я, пролетарский человек, не могу в день получки пойти нормально в магазине купить себе бутылку водки. Еще я где-то должен там самогон какой-то покупать. Хочу такой надежный государственный, чтобы все было вот мне там по ГОСТу сделано. Ну вот, опять-таки, это не Рыков все сделал, хоть там и его обвиняли в том, что он вообще алкоголик был. С другой стороны, чего удивительного? Как еще вот стресс там снимать? Ну, неизвестно, не похоже на то, чтобы он там вечером напивался в стельку чем-то качественным. Но, тем не менее, с его именем вот советская водка, да, прочно в сознании пролетариев закрепилась.
Давайте теперь посмотрим на наших героев. Я только перед этим еще напомню нашим слушателям, что нам нужна ваша помощь. Мы здесь исключительно потому, что вы нам помогаете. И большая просьба к вам делать это дальше. 200-500 рублей донаты хотелось бы получать для того, чтобы оплачивать все наши расходы, технический персонал, аренда серверов и так далее, и так далее. Поэтому смотрите в описании программы те пути и способы, которыми вы можете нам помогать. Самый простой – просто положить деньги на телефон. Для вас это совершенно несложно, поэтому пользуйтесь. Если подходят какие-то другие способы, используйте их. Ну, а мы переходим к нашему главному герою. Вот он такой вот красавец, Алексей Рыков. Это, как я понимаю, как раз портрет такой достаточно профессионально сделанный в годы...
Ну, он фотографировался, да, он специально фотографировался, устраивал фотосессии, ну, причем это большевикам было нужно и для их пропаганды, ну, после победы, да, соответственно. Когда-то фотографировали жандармы для своих уголовных дел, потом уже специальные советские фотографы для советской агитации, потом какие-то люди после того, как Рыкова разоблачили, должны были эти фотографии где-то хранить, беречь, а это ж как опасно все, да? Это ж враг народа, это ж преступник. Причем там же тоже, вот я, по-моему, не упомянул, почему еще вот разозлило Сталина эти процессы открытые. И материалы же рассылали. Вот, смотрите, все покаялись, вот иностранные журналисты, вот все на кинопленку зафиксировано. Там кто-то еще начинает выступать и говорить, а еще большое спасибо товарищу Сталину за все, что он делает. А это враг народа говорит. Сталин это злит. Поэтому даже получается, что вот стенограммы вот этих судебных заседаний запрещают распространять. А только вот коротко какую-нибудь там выжимку, разоблачены, расстреляны, рабочие одобрили, и все. Без там дополнительных пояснений. Ну так вот, но в начале 20-х годов, да, вот Рыков такой, он еще повыше ростом, стройный, внушает доверие, честный человек, репутация, не какой-то там разжиревший большевик, как вот Зиновьев там потом прикали, который любил в хорошем ресторане поужинать, сепаритствовать там по-своему, а вот Рыкова ни в чем не упрекнешь, и не пригодилось, и все равно враг народа, и все равно расстрелян.
Давайте на групповую фотографию посмотрим. Тут как раз видно, кто какого роста. Тут у нас и Ильич невысокий. Вот Зиновьев, вроде я узнаю его.
Ну вот опять все вот эти фотографии. Как такую фотографию сохранить? Вот компания-то какая? Ленин и его заместитель Алексей Рыков, ближайший товарищ, разговаривает, что ж ты, Ленин, что ли, не разглядел врага народа совсем рядом с собой? А тем более, если там Зиновьев, а если там еще и Троцкий, как эти все фотографии там, чудом каким они пережили 30-е годы, а это была вот реальность. Действительно, старый большевик на хозяйственной, на административной работе, неподкупный, ни в чем не провинился. Ну и вот дожил таки до расстрела.
Еще... Извините, еще одна групповая фотография, и тоже какие-то тут сплошные враги народа у нас. Правда, оказалось, что
а теперь враги... Уже...
Вот, да,
с товарищем со Сталином. Угу. Да как же Сталин не разглядел вокруг себя? Что же это, товарищ Сталин с врагами народа, что ли? Что же он их не вывел на чистую воду, сам лично не пристрелил? Годами все это продолжалось. Ну, потом тоже все эти фотографии надо было куда-то девать и заводить, чтобы в общественном сознании, ну, там уже с помощью художников скорее, закрепился образ Сталина, рядом с которым должны были быть либо Ворошилов, либо Калинин, либо Киров, потому что его раньше убили, ну, или Свердлов, там, Фрунзе, если это дозволяется, те, кого уже нет в живых. И все. Канонические вот какие-то такие люди, которым разрешено было.
Да, тут еще на фотографии у них такие позы непринужденные, что чувствуется, что их еще и дружеские отношения связывают. В общем, крамола сплошная. Давайте посмотрим на Рыкова в одиночестве. И тоже, кстати, фотография такая очень показательная. Это в окружении большого количества книг человек позирует.
Ну вот я, да, специально. Он вообще не был известен как философ, там, человек, который публицист. Но, тем не менее, еще раз напомним, он хорошо учился, не чужд был знаний. И, может быть, в числе прочего, почему я подобрал, все это Сталина страшно злило, который стал ученым вообще по всему, в чем только можно, со своими совершенно безумными идеями, а в реальности так и оставался малообразованным, полуграмотным, стал с ошибками, говорил с акцентом, все это ему страшно не нравилось. Ну, вот как мог Сталин на это реагировать? Только мстить тем, кто повыше ростом, побольше знает, побольше соображает, всех переубивать. И оставить вокруг себя каких-нибудь ничтожных серостей, бездарностей. Точно по такому же пути вот прошел и Путин.
Слушайте, веке уже. А вот это вот прямо тут в коллекции целая врагов народа, это
вот
первый
это...
совет. Ой, страшное дело.
Да, страшное дело, запрещенное. Я тоже специально подобрал, потому что к десятилетию победы советской власти был выпущен такой специальный постер, как сейчас, да, говорят, плакат. Первое советское правительство. Ну вот в 27-м году уже кто-то мог, наверное, нервничать и заподозрить неладно, но тем не менее публиковать это все еще было можно. А там рядом, соответственно, с Лениным, ну Ленин покрупнее, да, как в гробницах фараон. Фараон такой огромный, а все остальные поменьше. Ну так вот, и здесь так, Ленин побольше, а рядом с Троцкий. А тут же недалеко находится товарищ Рыков, а еще там враги народа Дыбенко и Крыленко, разоблаченные в 30-е годы. Ну, понятное дело, тоже чудо, что у кого-то сохранился вот этот праздничный постер к десятилетию октября. А как вот придут к тебе с обыском работники НКВД в 39-м году, а у тебя такое, и не зачириканное. Ну, все, готов еще один враг народа, получается.
И наше сегодняшнее здание, как всегда, мы предлагаем посмотреть что-то в Петербурге. Сегодня это Смольный.
Ну вот, приходится показывать Смольный, потому что такой скромный человек, ну опять-таки, уникальное исключение. А вот, видите ли, еще и в Смольном, где-то там на диванчике, когда уже совсем сил нет, где-то там прикорнул, короткий отрывистый сон и снова за работу. Но он недолго находился в Петербурге, он был в Петрограде. Соответственно, он бывал не раз и до революции, но все больше такими короткими наездами, и тоже короткий период, вот осень-зима 17-18 года, потом снова в Москву, так еще и жильем никаким не обзавелся, ничего не конфисковал, так вот в Смольном и ночевал. Ну вот получается, с именем Рыкова главным образом это здание и связано. Отобранное у девушек, которых там учили всему. И теперь и до сих пор там вот сидят чиновники, да можно даже сказать партийные деятели, да, вот подменяющие собой реальное управление. Но доживем, надеюсь, когда-нибудь, что там будет в Смольном музей или какое-то учебное заведение.
Заканчиваем на этом знакомство с Алексеем Рыковым. Я напомню, что мы хотели бы, чтобы вы обсуждали эту программу, чтобы вы делились записью, чтобы вы ставили нам лайки, потому что ваши лайки нам очень важны. И следующий выпуск программы «Властители» через неделю. Я напомню, что здесь у нас петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, и мы прощаемся с вами на 7 дней. До свидания.
До свидания.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.